Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Константин Мацан.
И сегодня пятница, и у нас в гостях, как всегда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО Владимир Романович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
На этой неделе в МГИМО, собственно, состоялся круглый стол, посвященный 20-летию центра, который называется «Церковь и международные отношения». Вот есть такая в МГИМО организация.
История могучего центра.
Могучего центра.
Учебно-исследовательского.
Вот, это очень важная поправка.
Дополнение.
Спасибо большое. И если сам центр, эта история, ну, такая внутриинститутская, очень важная для тех, кто там учится, то, может быть, само название центра отсылает к очень широкой проблематике, которая сегодня вообще в новостях и в повестке дня. Ну, потому что там главный инфоповод, один из главных этого года, это встреча патриарха Кирилла и папы Римского. И сейчас буквально на днях святейший патриарх был во Франции, в Париже, куда до этого не поехал в силу дипломатических и политических причин президент России Владимир Путин, а патриарх поехал. При этом патриарх в интервью сказал, что, конечно, церковь никакое государство не представляет и не может представлять, церковь только саму себя представляет. И, тем не менее, встреча патриарха Кирилла и президента Франции Франсуа Олланда – это факт международной повестки дня сегодня. Вот, то есть церковь, международные отношения – это то, с чем мы сталкиваемся в новостях. А что такое, с вашей точки зрения, для вас сегодня проблематика церкви и международные отношения?
Центр, вы знаете, центр был создан действительно 20 лет назад, и я, вот, находясь в начале недели, во вторник, собственно, на этом круглом столе и слушая выступление, вдруг как-то вот обостренно так почувствовал, как сильно изменилось общество, там, страна, мы все изменились, не знаю, институт любимый изменился на самом деле вот за эти 20 лет. Это, простите, не вполне, может быть, непосредственно ответ на ваш вопрос, но, если позволите, я по обычаю своему, да, длинное вступление и потом уход от ответа. Вот. Удивительным образом, конечно, услышать такие выступления 20 лет назад было совершенно невозможно.
А какие, Владимир Иванович, выступления?
Я скажу. Я готов уйти от этого вопроса, но свои тезисы я раскрою, так сказать. Вот, то есть, когда там приходит, когда открывающий круглый стол церковь под названием «Церковь и внешняя политика России» ректор МГИМО академик Туркунов говорит о строительстве храма как о важном факторе в жизни института и российской дипломатии и так далее, когда второй докладчик Константин Константинович Долгов, хорошо вам известный, частый гость ваш, уполномоченный по вопросам верховенства права, правам человека и демократии Министерства иностранных дел, говорит в первую очередь, вот, собственно, на такие, можно сказать, на религиозные темы, да, даже, в общем-то, выходя за рамки того, чем он занимается в профессии и рассказывая там о недавней поездке на Афон и прочее, ты понимаешь, как сильно изменилось общество и как действительно, и вот перехожу к тому, о чем вы сказали, Константин Михайлович, как действительно сегодня это является частью повестки дня, чем, безусловно, 20 лет назад это не являлось, и место занимало, ну, гораздо меньшее. Вот, хотя вот интересно и символично, что такой вопрос, знаете, о человеческом факторе, да, когда, в общем, многие посмеивались над там, первым, вторым, третьим номером журнала «ФОМА», именно Анатолий Васильевич Туркунов на мою робкую просьбу возглавить попечительский совет журнала согласился его возглавить. А это тогда, когда, в общем-то, и в церкви не очень понимали, что это за журнал и так далее.
Это тоже было примерно 20 лет назад.
Это было 20 лет назад, да, чуть меньше. Я был аспирантом, в общем, как-то странная просьба такая, да. То есть это же не журнал международных исследований, там, молодых ученых и прочее. Вот, но вот при этом тенденция там укрепляется и так далее. Конечно, мы говорили, собственно, что показал этот семинар, и что уже непосредственно является сутью ответа на ваш вопрос. Конечно, религия является сегодня фактором международных отношений, безусловно. При этом с какими-то оценками, в том числе на круглом столе прозвучавшим, я, например, не согласен, да, потому что там один из выступающих говорил о церкви как об акторе международных отношений. Это, ну, не вполне можно с этим согласиться, потому что это предполагает, ну, некую иную степень вовлеченности, обязательств и так далее, и так далее. У церкви все-таки своя повестка, и она участвует, там, факт встречи президента Франции, или, точнее, патриарха с президентом Франции или там, не знаю, любой другой страны, он ведь не означает, что патриарх, он тоже там президент или еще что-то, да, это все равно, это религиозная организация, это другие задачи, но там, что называется, точки пересечения. Но, безусловно, это там заметность, это вообще, мы только сегодня подступаемся к анализу вот этой новой ситуации, которая возникла действительно за 20 лет. Конечно, она связана с распадом того, что международная организация биполярной системы международных отношений, с прекращением идеологического противостояния. Да? Конечно, она связана с тем, что то будущее, которое рисовалось и которое рисовали после распада вот этого идеологического противостояния, в частности, в Европе, будущее, которое виделось в отказе от от границ в прямом и переносном смысле, да, в создании некого универсального, надгосударственного, над, может быть, даже национального и над общественным, в смысле, над обществом конкретно, над обществами пространства единого, в котором уйдут старые проблемы и так далее, это будущее не наступило. Это будущее не наступило. И возникли проблемы, о которых не думали. Ну, как часто бывает, да, не пришли те, к которым, к решению которых готовились. И люди в этой новой складывающей системе начинают искать точку опоры. Естественным образом, обращаясь к вопросам национальных к таким темам, как национальная культура, религия, да, потому что это то, что создавало веками точку опоры. Вот это само по себе, кстати сказать, это вопрос очень сложный, потому что само по себе это не значит, что они, вот, опираясь на это, да, то есть найдя в этом точку опоры, ну, что она будет такой безусловной. Вот. И вот недавно на эту тему очень любопытно было интервью на РИА Новости Федора Лукьянова, нашего известного международника, который, ну, так, таким отстраненным взглядом, так сказать, политолога, там, анализирует эту ситуацию, и просто очень рекомендую с ним познакомиться, и в частности говорит о том, что вот это вот перемещение религии с периферии в центр общественной жизни, вот, скажем, в европейском контексте, совершенно не означает, что, вот, скажем, подъем некоторый, да, христианского самосознания и самоопределения, особенно вот в новых условиях взаимодействия с большими группами мусульман по-разному, при этом себя ведущих по-разному мотивированных, что совершенно не обязательно, что он приведет к некоему вот ренессансу христианства. Да, ну, я там не вполне готов согласиться, в том числе с какими-то оценками, которые в этом интервью звучат со стороны интервьюируемого. Но, тем не менее, очень интересно, там эта проблема обсуждается. Вот, собственно, об этом мы так или иначе тоже говорили на круглом столе. Доклад закончил.
Владимир Романович, а вы сказали о том, что церковь, вы не согласны с тезисом по поводу того, что церковь сегодня является актором в международных отношениях.
Да-да, но я сугубо профессионально это имею в виду. Ну, знаете как, вот, что церковь не является там субъектом международного права, не является актором международных отношений, потому что здесь этими акторами являются там государства, международные организации и так далее. То есть правосубъектность церкви, она не реализуется в этом пространстве.
А, то есть чисто в правовом поле вы имеете в виду?
Не, ну, не тоже, нет. Ну, не только в правовом, а именно в правовом, в политическом, да, то есть мы можем, ну, точно так же, как это продолжение тезиса о том, что церковь не занимается политикой, да, но это не значит, что у нее не может быть взаимодействия с государством, с общественными организациями, с политическими партиями, но актор – это значит, ты один из Вот,
из участников?
Да, из участников процесса, у которого есть понятное движение, общий вектор там, и так далее.
Угу.
В этом смысле не является.
А чем является тогда? Вот почему этот центр, международный
В том интервью газете «Фигаро», о котором Константин Михайлович вспомнил, Святейший говорит, там, правда, не совсем так, как вы вспомнили, Святейший говорит, он говорит, церковь не представляет государство, она представляет Христа, да, и свидетельствует о Евангелии. Вот. Но, вы понимаете, вот именно как православные люди мы должны понимать, что свидетельство о Евангелии – это же не свидетельство в храме во время богослужения только, а вот ты вышел, забыл и дальше занимаешься другими делами. Это как раз-таки не православный подход, потому что он расчленяет человека. Да, ну, вот эта знаменитая, много раз мной цитировавшаяся Петерима Сорокиновская фраза о том, что фраза Петерима Сорокина, что по воскресеньям пуританин верит в Бога и церковь, в остальные дни фондовую биржу. А коль скоро это не так или не должно быть так, то, конечно, церковь не может не... И вера человека не может не реализовываться в его там, повседневной жизни. Вот. И поэтому... А церковь и международные отношения, здесь вопрос скорее того, какую роль, не будучи актором, да, но будучи при этом мощной общественной силой, церковь способна играть. И здесь вот на что я могу обратить внимание. Это даже, знаете, ну, говорят иногда о мягкой силе, вот народной дипломатии, и да, и нет, тут, так сказать, более сложный вопрос. Но вот я вам приведу пример, мы все прекрасно помним обострение, например, российско-грузинских отношений, да, некоторое время назад.
Не так давно.
Единственный мостик, который сохранялся всегда, даже в моменты наибольшего противостояния, это отношение церквей. Вот в этом роль церкви, да, это пастырское, это знаете, как вот, ну, как вот у меня несколько дней назад как-то на известном, маленьком, но известном телеканале спросили о... с таким погодным названием спросили о том, что вот, мол, значит, у вас как-то там, не радикальная позиция. Я говорю, у церкви позиция всегда пастырская. Всегда пастырская. Это значит, что она твердая, но гибкая. Вот. И в этом смысле, в чем пастырская позиция проявляется? В том, что ты, особенно в ситуации, когда какие-то стороны противостоят друг другу, ты пытаешься вот это напряжение снять. Ты пытаешься сохранить даже в моменты самого там, большого, самого высокого этого напряжения, сохранить возможность примирения сторон и так далее. Вот то, что, скажем, ну, если применительно к Украине говорить, и внутри Украины, и к отношениям Украины с некоторыми другими странами, да, которые являются частью пастырской ответственности Русской Православной Церкви, вот позиция, которую занимает церковь здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Владимир Романович, если позволите, хотелось бы перейти к другой теме. На этой неделе широко в СМИ прошла информация о том, что вроде бы ученые подтвердили подлинность гробницы Спасителя в Иерусалиме, в храме гроба Господня, что появились какие-то новые данные, которые позволяют более уверенно говорить о том, что это подлинное место, что здесь все на самом деле и произошло. Я хотела у вас бы спросить о том, насколько, ну, с вашей точки зрения, это значимое открытие.
Для меня ни насколько. Не знаю.
Поскольку я подозревала такой ответ. Поскольку я подозревала...
Нет, я имею в виду, я не хочу сказать, что это не... Извините, я ни в коей мере не хочу сказать, что вот бедные нечем им заняться. Нет, оно значимое с точки зрения... Для меня как... Для человека, интересующегося историей, уважающего труд ученых, безусловно, значимый. Замечательно, люди поработали, говорю это без какой-то иронии, и, безусловно, и безо всякого там, конечно, без тени какого-то там покровительственного снисхождения. Да? Вот, это очень здорово. Но как для верующего человека это ну, ничего не меняет.
Почему?
Ну, потому что у меня нет сомнений в истинности веры и в историчности описанных в Евангелии событий, а вот плюс-минус километр – это как-то не принципиально. Вот. И потом мы с вами неоднократно уже говорили, ведь в чем особенность Евангелия, отличие, скажем, Евангелия от любой там исторической книги. Историческая книга – это только лишь историческая книга, а Евангелие и историчное, и надисторичное, в ней историчное, в смысле, не антиисторичное, да? Одновременно. То есть оно описывает и определенные события, обращается к человеку уже живущему в любое время и так далее. Поэтому, с одной стороны, христианину не противопоказано там, изучение истории, и, да, может быть, и это ведь могли быть ученые, представляющие там, как, не знаю, там, католические там, колледжи или там, православные институты, это замечательно, но они работают в рамках науки. И в этом смысле это значимо. Для веры непосредственно, для, вот, живой, для твоих отношений с Богом, это не принципиально, потому что они строятся не на факте признания или непризнания учеными того или иного там места, плиты, гробницы и так далее. А на чем-то совсем другом, на опыте, личном пережитом опыте отношения с Творцом.
Вот, безусловно, соглашаясь с тем, что вы говорите.
Ну, это не обязательно совершенно.
Мне тоже очень близко.
Можно не безусловно
близко то, что вы говорите. А я при этом воображаю себе человека, который скажет: ну хорошо, тогда получается, можно верить в любую фикцию, никак не подтвержденную. Это будет акт веры. Вот. А где граница тогда?
Верить в любую фикцию глупо. Вот, безответственно и контрпродуктивно. Вот. А никто не говорит, я же сказал, что это основано на неком внутреннем опыте, да, а он может быть разный, да, безусловно. Но не только на внутреннем опыте, да, это связано там, с опытом миллионов людей. То есть, понимаете, вот, ну, есть там какая-то сейчас там организация какого-то макаронного, летающего макаронного монстра, а есть там, ну, христианство, да, и буддизм. Ну, неужели вы думаете, что я говорю о том, что неважно, вот у тебя есть какое-то внутреннее отношение с макаронным монстром, и вот нет никакой разницы.
Я немножко о другом говорю. Смотрите, вы сказали, плюс-минус километр, неважно.
Да.
Да? А если в этой логике, как бы эту логику развивать, то, в принципе, там плюс 20 километров, ну, неважно. В конце концов, историки спорят, точно ли там гора, не знаю, Фавор – это вот та самая гора, на которую сейчас приезжают паломники. Голгофа. Вроде предполагается, что она должна быть за чертой города. Как она оказалась в Иерусалиме? Казалось бы, неважно плюс-минус километр, но в этой логике это плюс 50 неважно. Тогда там плюс 100 неважно. Тогда вот мы расширяем, если эту логику расширять, то, в принципе, вообще никакие исторические сведения нам не нужны. И тогда можно дойти до вот веры, в общем-то, нет,
это
ничем
разные
не обоснованной.
Я понимаю, о чем, как мне кажется, что вы говорите, но мне кажется, мы говорим с вами в данном случае немножко о разном. Вот смотрите, никто всерьез не будет подвергать сомнению факт существования такого человека, как Платон. Да? Тексты, самые ранние тексты произведений Платона отстоят от времени его жизни на несколько сотен лет. На несколько сотен лет. На много сотен лет. То есть не на 200, не на 300, а больше. Да? Вот. А тем не менее, в силу ряда многих-многих-многих причин, нет сомнений в том, что этот человек существовал, да? Что он писал. Там. А дальше вот спорят, а вот фрагменты, а вот это вот из этих вот всего корпуса, а вот это Платоном ли написано или нет, идут там стилистические эти самые. Вот там плюс-минус, там такие ученые считают, что это произведение написано, это не написано, это так, это сяк. Вот. Это такая аналогия, да, как любая аналогия, у нее есть, так сказать, плюсы и минусы. Да? Плюсом является то, что я ведь не говорю о том, что вообще неважно, историчное Евангелие или внеисторичное, я этого не сказал. Я сказал о том, что в силу отсутствия фотографической, аудиозаписывающей, видеовоспроизводящей аппаратуры 2000 лет назад, мы, может быть, никогда научно не докажем, Фавор это или не Фавор. Это не важно. Но это не отрицает того, что мы понимаем по совокупности причин, в смысле свидетельств, доказательств и прочего, что описываемые события имели место в том или ином, так сказать, виде. Да? Там же есть, ну, есть там, не знаю, библеисты столетиями занимаются, рассуждают о вопросах там совпадения, расхождения в евангельских текстах и прочее, прочее. Библеисты, то есть верующие люди, да, занимаются научно там, исследуют и прочее. Вот, поэтому вы, если я вас правильно слышу, пытаетесь сказать, что если это не важно, то мы в какой-то момент можем прийти до некого глобального сомнения вообще в факте того, что, а случилось ли то, что там описано. А мне кажется, что это разные пласты, да, потому что есть, ну, вот как с Платоном, да, есть понимание, хотя доказательств вот таких документальных, их почти нет. Да, и всегда будут споры по поводу конкретных кусочков текстов, конкретного диалога и прочее. Это как, например, в библеистике существуют споры по поводу авторства некоторых посланий, которые в каноне называются посланиями апостола Павла. Но даже если когда-то это вот с научной строгостью будет доказано, что вот этот конкретный один текст писал-то, допустим, не Павел. Да? Я сейчас условно говорю, ну и что?
То есть есть общее и частное.
Ну, наверное, можно так сказать. Наверное, лучше я сейчас не сформулирую.
Я понял, я услышал ответ на свой вопрос.
А я сижу и думаю о том, что у Достоевского в романе, который вы регулярно перечитываете под названием «Братья Карамазовы», есть размышления о том, кто такой реалист. И Достоевский там говорит, что у реалиста не вера рождается от чуда, а чудо рождается от веры. И я пытаюсь... Как-то почему-то мне это в голову сейчас пришло, я пытаюсь соотнести это...
Да, вот не
это...
так, как у Гёте.
Совершенно верно. Но у Гёте вообще много что...
Не так, по-гётовски, скажем. Много что не так.
Я пытаюсь сейчас соотнести это с тем, что вы говорите, и вот провести здесь какую-то аналогию. Ведь смотрите, если чудо не является доказательством для верующего человека, там, или, я не знаю, там, вера не является доказательством какого-то чуда, или чудо не является доказательством веры, то как, почему тогда эти вещи имеют место в нашей жизни? Там чудеса происходят, да, или там по вере кого-то случаются... Там, знаете, не вот, знаю, исцеление но, и прочее. Да, ведь это, если это все не важно.
Нет, во-первых, мы про чудеса вообще сейчас пока не говорим.
А я вам говорю, что это аналогия, которая у меня в голове возникла. Потому что если вот это важно, вот это не важно, вот это значимо, вот это незначимо. Но хочется тогда как-то понять,
мы,
а
мы
где
граница. Нет, мы говорили не про чудо. Мы говорили, условно говоря, это гора или другая гора. Там, это плита или другая плита. И я сказал, что для чего-то, в каком-то смысле, там, для чего-то это не важно. Для исторического исследования, конечно, важно, хотелось бы, если мы историческим исследованием занимаемся, то, чтобы было, ну, мы взвешивали там доказательства, насколько это возможно, да? Но с чудесами другая вещь. Мне лично кажется, что вот, ну, если, понятно, что, я не знаю, можно ли, скажем, то основание, главное событие евангельское назвать просто чудом, наверное, сложно, да, но вот воскресение Христа, Пасха, это ведь нельзя сказать, что просто чудо, это как-то нечто намного большее, да, это такое событие вселенского масштаба, да? Может быть, главное центральное событие человеческой истории. И вот здесь, конечно, вот это важно принципиально, и об этом в Евангелии говорится совершенно однозначно, да, апостол говорит, если Христос не воскрес, тщетная вера ваша, тщетная проповедь наша. Да? Вот это то, в чем нельзя там сомневаться, колебаться и так далее. Все остальное, мне кажется, да, в той или иной степени, ну, я имею в виду вот чудеса, о которых мы любим говорить, составлять там списки и прочее, это такое большое пространство свободы. Да? И скорее здесь нередко чудесами называют, особенно вот современный человек, есть, конечно, чудеса, как там аргументы в деле канонизации и так далее. Это тоже очень важная такая часть церковного предания. Но вот на бытовом уровне, когда человек обычно, говоря, произнося слово «чудо», он представляет себе что-то выходящее за рамки вот естественного хода вещей, как он его понимает, этот естественный ход вещей. И здесь, почему я говорю, другая тема, здесь для меня вот лично таким маяком являются все-таки слова, которые я читал, ну вот в цитате, в произведении читал, но вот цитата приписывалась Августину. Августин говорит, что умножение хлебов – это великое чудо, но не меньшее чудо – это произрастание хлеба. Если там, я не знаю, спросить там любого врача, большее чудо, чем там жизнь, например, да, появление там, зарождение жизни, да, вот, а как, почему там это происходит, каким там чудесным образом и так далее. Вот, ну, удивительным, я имею в виду, чудесным не в смысле сверхъестественного, вот именно таким. Вот, и поэтому здесь мне кажется, что вот эти вопросы, опять же, они такие вот... Может быть, в данном случае я не готов, так сказать, здесь как-то это утверждать, но мне кажется, немножко периферийные. Там чудо, дитя, вера, вера, дитя, чудо. Вот. Нет, есть некая фундаментальная вещь, она связана именно с Христом. Вот эта вещь абсолютно фундаментальная, потому что... И здесь, опять же, есть примеры, которые показывают, что ты не можешь это обойти эту тему. Да? Это вот Лев Николаевич Толстой, яркий пример. Да? Ну, невозможно сказать, а я вот, знаете, вот это неважно, я буду думать вот так. И вот напишу свое Евангелие, там чудес нет, этого нет, этого нет. Есть замечательный человек, умер, распяли, умер, очень жаль. Ах вы негодяй. Вот, и все, и нет христианства. Вот есть вещи, которые, ну, центральные, но их очень мало. А мы, понимаете, вот в любой теме, в чуде мы начинаем говорить, а как же ты там веришь, там не веришь, эта земелька там помогает, а тут не помогает. Или нам начинается в любой другой теме, ах, ты не монархист, ну какой же ты православный, ах, ты монархист, какой же ты православный, ах, ты там смотрел Иисус Христос, суперзвезда, и это все ты, значит, ах, ты не смотрел, какой же... Вот это все, ну, здесь свобода – величайший дар человеку, данный Господом. И многое очень от нее зависит. Да и, собственно, и в приятии вот этого главного тоже важна свобода. Вот, Толстой же свободно не выбрал это. И, вот это, и Господь ему оставил эту, как бы сейчас сказали, опцию. Вот.
Владимир Иванович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, проводит с нами, как всегда, по пятницам этот светлый вечер. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».